Оба они делали вид, что их встреча ничего не значит. Она была из большой бедной семьи, с множеством братьев, сестер, где никому до нее не было дела. Во всяком случае, она не спешила домой. Она была белошвейка, у него же как-никак было положение. Он работал на лесной бирже, какое-то у него имелось дело, полдела, четвертушка. Дохода не было, но прочность была. Перед отъездом он повел ее в настоящий ресторан. Она раздобыла праздничное платье. Сам он был во второй раз в жизни в ресторане. Для нее же это было невероятное событие, чудо. Она ахала, не стесняя своего восторга, вертела хрустальные бокалы, глазела на официантов в черных костюмах. Конечно, он пускал пыль в глаза этой девочке. Вильна была в те годы провинцией по сравнению с Киевом. А пыль пускал, потому что решение созревало. Сам он о своем решении не знал. Он лишь не хотел отрезвить, опомниться. Произошло ли объяснение в самом ресторане, или позже, неизвестно. Стороны расстались растревожены. Александр уехал. Далее события стали убыстряться. Когда вернулся в семью, стало ясно, что надо разводиться. Будучи человеком дореволюционных понятий, наш герой, вернее, отец нашего героя, относился к разводу серьезно, считал это событие не менее ответственным, чем женитьба. Более ответственным, потому что новая женитьба ничего не требовала, кроме свободы и решимости. Развод же требовал обеспечить прежнюю семью средствами к существованию. Такие у него были понятия. Вообще, развод был катастрофой. Но катастрофу остановить он уже не мог. Нужны были деньги, много денег, которых у него не было. Для него, мелкого служащего, сумма неподъемная. Раздобыть где, как. Не было хода назад и не было вперед. Тут были и другие обстоятельства, неизвестные нам. Все они вели в отчаяние. Вот об отчаянии мы знаем точно из того, что произошло дальше. Его посылают в Петроград в командировку. Там у него приятель, огромный толстяк, выпивоха, спустя годы да еще успел увидеть его и запомнить. Они выпили, и Саша рассказал ему о своей беде, признал, что готов на себя руки наложить. Вполне возможно, он же имел какие-то обязательства перед Анной. Ну, мало ли, обещал ей, расстроил ее помолвку с кем-то. А может быть, все-таки что-то было между ними. И такое, что по его понятиям не позволило ему отступиться. В те времена невинность девушки почему-то высоко ценилась и, соответственно, много для нее значила. Нынешнему человеку даже трудно понять такое трепетное отношение к этому чисто условному препятствию. Выслушав его признание, приятель предлагает единственное — отправиться в игорный клуб. У Александра имелись при себе казенные деньги для закупок лесосек. Вот на эти деньги и сыграть, прежде чем руки на себя накладывать. Логично? Пропадать так с музыкой. И повел его в Владимирский клуб. Там было известное заведение, где действительно гремела музыка, был ресторан. Все это стояло при зеленых ломберных столах, при рулетке, короче, при игорном промысле. Февральская революция 1917 года уже произошла, а рулетка все так же крутилась. О крупнейших исторических событиях современники часто понятия не имеют. Много позже они читают об этом в книгах, обнаруживают в кинофильмах, оказывается, рядом что-то происходило. Старик Меженко, известный библиограф, уверял меня, что Октябрьской революции как таковой не было. Уверяю вас, я как раз 25 октября 1917 года вечером на извозчике проезжал мимо Зимнего дворца. Все было тихо. Посидел в гостях, возвращал через Дворцовую площадь, опять ничего не заметил. Во Владимирском клубе играли по-крупному. Александр смотрел, смотрел, вообще-то он в карты играл, в преферанс, по копейке, но имел большую азартность. Жалование, конечно, не позволяло развернуться. Здесь же ставки делали неслыханные. Он взял, да и купил фишек на все казенные деньги, какие ему были выданы. Так что переступил. Честь, наработанную репутацию, доверие — все переступил. Как вы понимаете, поставил на кон свою судьбу, и тут же рядом с его судьбой встала на кон еще крохотная судьба нашего будущего героя. Обе они принялись уговаривать фортуну. Повязка на глазах мешала ей видеть Александра. Может, оно и к лучшему. Вид у него был далеко не гусарский. Хотя состояние его передалось, и ему пошло. Выигрыш за выигрышем, пока он не достиг нужной ему суммы для развода. На этом он остановился, сгреб все денежки и сбежал. В его натуре таился игрок. Рулетку же он видел впервые. Рулетка. Она игра обнаженная, она наглядная игра, она чистый азарт. Как он удержался от продолжения? Как обрубил свой азарт? Для игрока это наиболее трудное, ему помогла любовь. Много позже в помещении клуба открылся театр. Сохранился грот, отделанный диким камнем, и залы. В каком из них шла та игра? Дэнни знал. Он бродил по фойе, пытаясь представить, как все происходило. Буфет, стойка, стеклянная стена, столики, женщины. Выпил ли отец выигравший? Помолился ли, отблагодарив Бога за удачу? Бывая в этом театре, Д испытывал странное чувство. Давнее волнение отца как бы передавалось ему. Память стен, память места. И так отец выиграл развод, а значит, освобождение, значит, молодую жену и новую жизнь. Решил он ее начать на новом месте, все заново. Выигрыш отдан прежней семье, а отец остался на нуле. Но в 44 года он чувствовал себя полным сил. А главное — счастье. Он был свободен и любил. Для этого человека счастьем было любить. Для некоторых важно быть любимым, ему же нужно было иметь кого любить. Быстрый крупный выигрыш этого новичка в рулетку говорит о том, что браки действительно заключаются на небесах. Думаю, что занимаются там этим делом не от скуки и не из любопытства, а потому что, если призадуматься, это есть важнейшее в жизни человека и человечества. Удачные браки создают устойчивость общества, генетический отбор, атмосферу любви и прочей радости. Вы спросите, а как же неудачные браки? Думаю, они тоже нужны. На примере Александра видно, что первый брак его устарел, испортился, и чтобы появился наш герой, нужен был совершенно новый брак. В этом Дэ был твердо убежден. Поэтому так и способствовал этому еще до своего появления. То, что он появился еще до родов, он был в этом уверен, ибо не представлял себе мир без своего хотя бы незримого присутствия. Заявил Дэ о себе, как я уже говорил, на новогоднем балу. Посреди праздника начались схватки, наш герой, заслышав музыку, звон рюмок, постучался в этот мир. Действие его свидетельствует не о себелюбии, а скорее о любопытстве. В дальнейшем дата его рождения вызывала споры, проскочил ли он до боя часов или после. Обстоятельства немаловажные при призыве в армию и прочих его делах. Оно позволяло ему становиться то старше, то моложе. Рождение в новогоднюю ночь сказалось на его характере, с постоянным желанием начать жизнь по-новому, без вредных привычек. Несмотря на срыв мероприятия, мать была рада его появлению. Отец тоже был счастлив безмерно. Ребенок был зачат в разгар их любви, в самый ее романтический период. Александр пребывал в состоянии сказочного принца, который извлек Золушку из бедственного захолустья, выиграл, можно сказать, в рулетку, привез в столицу. Разница лет в ту счастливую пору придавала прелесть их отношений. Анна не могла опомниться от чудесной перемены своей жизни, а то, что смогла вскружить голову такому серьезному мужчине, из-за нее он бросил семью. Появлению Дэ все обрадовались, хотя для той эпохи он был ни к чему, поскольку эпоха была не для новорожденных. Младенцы не могли благоденствовать в 20-е годы 20-го века, особенно в Петрограде. Там наступила голодуха. Шла гражданская война. Колыбель революции для младенцев не годилась, поэтому семья переместилась в деревню, поближе к лесу, лесозаготовкам.